Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Новая волна беженцев из Сирии в Турции. На этот раз бегут от российской авиации. Чем грозит наступление исламского государства под Алеппо? Минималистская Россия и Россия рейгановская. Новые исследования в США. И учения НАТО на юге Европы. Гуманитарные сценарии и не совсем. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Согласно официальной версии Министерства обороны, 19-летний Вадим Костенко повесился в свободное от службы время из-за проблем в личных отношениях с девушкой. Это первый российский военнослужащий, погибший в Сирии. Версии Министерства обороны мало кто верит, но вчера в Краснодарском крае России прошли похороны погибшего. По данным Левада-центра, 41% россиян опасаются, что военная операция в Сирии отнимает деньги, необходимые для решения социальных проблем. Почти столько же, 39%, главным вредом считают гибель российских военнослужащих в ходе операции в Сирии или в результате терактов против них. 66% опрошенных выступают против ввода российских войск в Сирию. В Сирии же уверены, что российская авиация сейчас бомбит политическую оппозицию Асаду, из-за чего укрепляются позиции так называемого исламского государства. Об этом говорят те, кто пришел с новой волной беженцев в Турцию. Эта новая волна, по словам самих сирийцев, вызвана вмешательством России в вооруженный конфликт, рассказывает Елена Солнцева.
40-летний сириец Абдулла продает бутылки с питьевой водой на автостраде среди бурного потока машин прямо перед выездом на Босфорский мост, который разделяет город на европейскую и азиатскую части. В этом месте машины резко сбавляют ход. Этим пользуются уличные торговцы. В общем транспортном потоке умело лавируют еще около десятка молодых сирийских мужчин. В надежде на заработок они предлагают турецким водителям баранки, сладости, жевательную резинку и разные дорожные мелочи. Увидев сирийцев, многие проезжающие мимо турки наглухо закрывают окна своих автомобилей, демонстрируя таким образом негативное отношение к сирийским беженцам, которые, по их мнению, заполонили Стамбул и другие турецкие города, угрожая национальной безопасности и обостряя социальную напряженность, прежде всего на юго-востоке Турции, где проживает в основном курдское население, и на протяжении многих лет продолжается военный конфликт между турецкими властями и запрещенной курдской рабочей партией, которая претендует на приграничные с Сирией территории и призывает к созданию на этих землях независимого курдского государства. Местные турки считают, что нашествие сирийцев обостряет национальные противоречия, с которыми на протяжении многих лет не могут справиться турецкие власти. Количество прибывающих в страну сирийцев растет и уже достигло более 2,5 миллиона человек. Вот что рассказывает мне о своей жизни в Турции уроженец Алеппо, сириец Абдулла, который торгует питьевой водой на стамбульских улицах. Он живет вместе с семьей в здании стамбульской мечети и считает, что ему очень повезло.
В Турции многим приходится спать на холодных улицах, просить милостыню и голодать. Моя семья устроилась в стамбульской мечети. Нас приютили верующие, которые дают нам еду и обеспечили теплыми одеялами и одеждой. В последние дни в Алеппо развернулись кровопролитные бои. Город разделен между силами сирийского правительства, повстанцами, борющимися против президента Башара Асада, и исламским государством, которое контролирует сельские пригороды. Мы долгое время хотели вернуться домой, но наш дом был разрушен в ходе бомбежек. На помощь режиму пришли российские власти. Под предлогом борьбы с исламским государством российская авиация стала бомбить дома. Все наши родственники и знакомые бежали из этого города.
В сирийский город Алеппо, в котором родился и вырос Абдулла, в довоенные времена ежедневно отправлялся рейсовый автобус из турецкой провинции Хатай, битком набитый турецкими челноками, которые везли в Сирию дешевый текстиль, джинсы, продукты питания и пластиковую посуду. Товары свозились на турецкий базар на центральной площади города у здания городской мечети. В Алеппо действовали крупнейшие промышленные предприятия и находились представительства десятка турецких банков. Турецкие строители возводили возводили новый кинотеатр и жилые микрорайоны. После начала гражданской войны все строительство было заморожено. Турецкие власти обвинили режим в убийстве мирных граждан и прервали торговые и дипломатические отношения с соседней Сирией. Турецкие телеканалы демонстрируют кадры, на которых видно, что от города с населением более 2 миллионов человек остались одни руины. В самом центре города виднеются остатки мечети. Сирийец Абдулла продолжает рассказ.
Военная оппозиция планировала создать в окрестностях Алеппо так называемую свободную зону для установления бесполетных зон и убежищ с целью защиты мирных жителей. Отсюда планировали вытеснить боевиков Исламского государства и войска режима и передать территории под контроль сирийской оппозиции. В конечном итоге участок мог стать местом для расселения порядка 2 миллионов сирийцев, бежавших из своей страны в Турцию. Однако этот план был похоронен после того, как силы режима получили поддержку со стороны российских военных и начали масштабное наступление.
Наблюдающий за происходящими в Сирии событиями Абдулла рассказывает, что бомбежки российской авиации начинаются ежедневно в 3 часа утра и заканчиваются перед утренней молитвой. По его мнению, российские летчики получили приказ защищать те районы Алеппо, которые находятся под контролем оппозиционных сил. Турецкие телеканалы демонстрируют кадры оппозиционной части Алеппо. В этой части города вся жизнь замерла. Дома похожи на решето, улиц нет. Уцелевшие местные жители перебрались в подвалы. Совсем другая картина в той части Алеппо, которая находится под контролем войск регулярной армии. На улицах передвигаются люди, работают мелкие продуктовые лавки. Торговцы не боятся выставлять на витрины свой незамысловатый товар – овощи, хлеб и знаменитые сирийские сладости. Однако сирийское правительство крайне подозрительно относится к местному населению, которое проживает на территориях оппозиционных сил. Их обвиняют в предательстве родины и называют пособниками террористов. Под видом борьбы с террористической угрозой власти преследуют даже тех, кто раньше проживал на оппозиционных территориях, но решил перебраться в более тихую часть города. Мирное сирийское население стало заложниками этой гражданской войны, которая разделила общество на смертельных сторонников и противников режима Башара, говорит сириец Месуд, житель Алеппо, в интервью турецкому телеканалу НТВ.
«Мы хорошо знаем, как режим относится к мирным гражданам. Массовые антиправительственные протесты были жестоко подавлены. Тысячи людей погибли или оказались в тюрьмах. О судьбах политических заключенных нам ничего не известно и по сей день. Помимо кровавых боев с использованием минометов и танков, власти ведут еще и информационную войну. Власти рассказывают о том, что сирийское население бежит на территории, принадлежащие правительству, и говорят о том, что их действия поддерживают все больше мирных граждан. На самом деле люди просто скрываются от бомбежек, теперь уже и российской авиации».
А житель провинции Алеппо Махмуд Абу Салих в интервью центральному турецкому телеканалу НТВ тоже рассказывает о том, как его семья пыталась укрыться от российских бомбежек. Его слова приводит популярный новостной интернет-ресурс Хабер. Сирийская семья покинула Алеппо и направилась в провинцию Идлиб. Беженцы расположились в палаточном городке, который был разбит в живописной оливковой роще. Там уже проживали несколько сотен сирийцев, покинувших свои дома. В лагере было много женщин, стариков и детей. Все они потеряли жилища в результате бомбежек российской авиации. Погибли 5 человек, в том числе 2 детей. Около 45 человек были ранены и получили сильные ожоги. Махмуд Абу Салих.
Власти получили информацию о том, что в лагере укрылись сирийские повстанцы. Однако там были только мирные жители. Многие не смогли спастись и получили сильные ожоги. Раненые кричали и звали скорую помощь. Никто не смог им помочь. Мы собрали свои уцелевшие документы и той же ночью двинулись по направлению к Турции. С нами были около 1000 человек.
Сильные ожоги получил в результате бомбежек российской авиации 60-летний сириец Редван Шейх. Он с трудом выбрался из Алеппо, добрался до Турции и теперь проходит лечение в одной из стамбульских больниц. Сириец рассказывает, что покинул свой дом вместе с сыном и 5-летним внуком. Его семья провела в дороге много часов без еды и питья и хотела отдохнуть в палаточном лагере в провинции Идлиб, чтобы набраться сил и отправиться дальше по направлению к турецкой границе, где находятся лагеря беженцев для пострадавших от военных действий сирийцев. Ночью, когда все спали, на мирный палаточный городок совершила налет авиация. Беженцы уверены, что российская. Сириец утверждает, что российские летчики использовали кассетные бомбы. Сирийские военные оппозиционеры распространяют в сети фотографии российских кассетных бомб, которые применяются вопреки всем существующим запретам. В интервью турецким журналистам представители оппозиционных сил утверждают, что российские военные применяют это оружие в густонаселенных жилых районах, где могут быть гражданские лица. Этот вид оружия опасен тем, что рассеивает большое количество снарядов на значительных площадях и может таким образом вызывать массовые жертвы среди мирного населения. Вот что говорит военный турецкий журналист Айхан, освещающий события в Сирии.
Кассетные бомбы при взрыве разбрасывают на большой территории множество мелких разрывных снарядов, которые часто не срабатывают и лежат в земле, создавая угрозу для мирного населения годы спустя после окончания военного конфликта. Публикуемые в интернете снимки погибших сирийских граждан называют фальшивкой. От разрыва кассетных бомб в Сирии 23 октября погиб журналист турецкого информагентства, сириец Весиль Л'Аиль. У него была включена камера, которая сняла последние минуты его жизни. Его коллеги опубликовали в социальных сетях эти последние минуты. Из видеозаписи не видно самих самолетов, но видно, что журналист пытался уйти из-под обстрела, но был убит с воздуха.
По сообщению турецких средств информации, в сторону турецкой границы направляются около 150 тысяч. Власти заявляют, что не будут закрывать границы для сирийцев и примут всех пострадавших. Однако, что делать с таким количеством людей, никто не знает. Журналист только что приехал из приграничного города Хатай, где скопились тысячи сирийских беженцев, которые штурмуют границу вопреки угрозам со стороны турецких солдат.
Турецкие власти заявили, что окажут посильную помощь всем пострадавшим от насилия сирийским мигрантам. Однако средства информации сообщают, что количество прибывших гораздо больше и достигло 3,5 миллионов. Обстрелы Алеппо российской авиации не прекращаются даже по ночам. Небо заполнено бомбардировщиками и вертолетами, и люди напуганы. Они напуганы до смерти. В сторону Турции двигается большое количество обезумевших от бомбежки людей. Там есть раненые, их придется как-то лечить.
В знак протеста против российских бомбежек, находящиеся в сирийских лагерях беженцы на юго-востоке Турции, проводят антироссийские акции протеста. Демонстранты жгут российские флаги и выкрикивают лозунги «Россия, убирайся из Сирии, обратно домой». Так, в провинции Хатай на митинг вышли более 1000 сирийцев. Подобные митинги организуют в Сирии мирные жители, в основном сирийские подростки, родители которых погибли или ушли воевать против режима. Они закрывают лица черными масками из-за опасения быть увиденными представителями официальных сирийских властей, которые проводят карательные операции против мирных граждан за поддержку оппозиции. Россия повернулась к сирийцам другим лицом. Об этом говорит бежавший в Турцию от российских бомбежек молодой сириец Мухаммед.
Сирийцы раньше любили русских. Они помогали строить арабский социализм, снабжали нашу страну дешевыми продуктами питания, строили фабрики, заводы и города. Сирийские средства информации неустанно пропагандировали Советский Союз как страну победившего социализма и воплощения арабской мечты. Однако любовь к России падала по мере того, как ужесточались порядки правящей Баасистской партии, которая стала прибегать к репрессиям, чтобы удержаться у власти, сажала людей в тюрьму и арестовывала оппозиционеров. Власть разворовывала страну. В Сирии был невероятно высокий уровень коррупции.
Офицер свободной сирийской армии Мисуд рассказывает в интервью телеканалу CNN Turk о том, что российские самолеты наносят удары по штабам и центрам управления свободной сирийской армии. Российские военные пытаются спасти регулярную сирийскую армию, в которой наблюдается крайняя нехватка солдат. Военным Асада помогают шиитские боевики из ливанской Хизбаллах и подразделения иранского корпуса стражи исламской революции, говорит он. Однако основные наземные операции проводит сирийская армия. Из 300 тысяч солдат остались примерно половина. Многие убиты в ходе боевых действий или перешли на сторону военной оппозиции. Дезертирство приобрело такие масштабы, что Асада стали покидать самые близкие преданные друзья. Так, ранее в Турцию сбежал генерал Манаф Тлас, один из руководителей Республиканской гвардии. Его отец Мустафа, около 30 15 лет прослужил отцу Асада Хафизу. Генерал призвал к неповиновению властям. Его поддержали и другие высокопоставленные дезертиры армии Асада. Турецкие телеканалы демонстрировали обращение к сирийцам бежавшего в Турцию бригадного генерала танковых войск Ахмета Биро. Генерал обвинял сирийский режим в стремлении удержаться у власти любой ценой и в уничтожении мирных граждан. Генерал заявил, что сирийская армия плохо вооружена. Моральный дух солдат и офицеров сильно упал. Минувшим летом правительственные войска были вынуждены оставить оппозиционерам важнейшие экономически развитые районы страны. Под контроль оппозиции перешел город Алеппо, северная экономическая столица страны. Представители оппозиции тогда заявили, что сирийская армия перестала существовать, режим вот-вот пойдет и Башар Асад сбежит в Россию. Однако сирийский президент призвал к всеобщей мобилизации. Правительство объявило амнистию всем дезертирам и уклоняющимся от призыва в армию. В армию мобилизовали малолетних граждан и полуграмотных крестьян, которые побоялись оставить свои земли и скот и не убежали в Турцию. Новобранцев отправляли в лагеря для подготовки боевого состава, где работали российские инструкторы в рамках действующих военных контрактов. Сирийский военный оппозиционер Мисуд говорит:
«У официального Дамаска оставались последние союзники – Иран и Россия, которая очень много сделала для того, чтобы спасти режим в первые годы войны. Российские власти организовали уничтожение сирийского химического оружия и дали передышку сирийским войскам, которые находились на грани гибели. Москва оказывала существенную поддержку режиму деньгами, оружием, обучением сирийских солдат. Однако теперь российские войска вступили на территорию страны, чтобы напрямую участвовать в этом военном конфликте».
Бывший дезертир правительственной армии также рассказывает, что российская группировка находится на авиабазе Хмеймим в районе Латакии, родовом гнезде алавитского клана Асадов. В ее состав входят более 50 самолетов Су-34, Су-24М и Су-25 и вертолетов. Российские военные ежедневно совершают боевые вылеты и рапортуют об уничтожении командных пунктов Исламского государства, военной техники террористов, их узлов связи, складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В качестве примера они приводят усилия по освобождению гарнизона, окруженного на военной базе Квейрис, примерно в 60 километрах к востоку от Алеппо. Находящиеся здесь правительственные войска уже в течение нескольких месяцев блокированы террористами так называемого Исламского государства, контролирующими территорию к востоку и северу. Независимый стамбульский журналист Айхан считает, что это одно из немногих столкновений российских военных с Исламским государством в Сирии.
Авиабаза Квейрис находится в провинции Алеппо, построена в 60-х, окружена пустыней и застроена бетонной инфраструктурой. Осаждена силами Исламского государства вот уже 3 года. Снабжение только по воздуху. Попытки пробиться к окруженным предпринимались неоднократно, но все заканчивались провалом. В данный момент идет крупное наступление с целью снятия осады авиабазы. Бои за базу Квейрис – один из немногих примеров прямого столкновения правительственных войск с боевиками Исламского государства.
Военный рассказывает, что идет большая подготовка к битве за Алеппо. В последние дни в район Алеппо прибывают поэтапно элитные боевики ливанской Хизбаллах и тысячи иранцев. Командующие сирийскими повстанцами, в свою очередь, привлекают дополнительные силы и оружие, чтобы противостоять наступлению сирийской армии и ее союзников, поддерживаемых Россией. Определенных успехов достигла действующая в южных регионах страны коалиция умеренной оппозиции, известная как Южный фронт. Ее поддерживают США, Европа, а также Саудовская Аравия и Иордания. Кроме того, Южный фронт активно сотрудничает с органами местной администрации в регионе. Территория и под его контролем провинция Дераа находится всего в 100 километрах от Дамаска. Вот что говорит военный турецкий журналист Айхан, освещающий события в Сирии.
«Русские хорошо знают, кого они бомбят, и имеют возможность разобраться в ситуации на поле боя. Российская авиация наносит удары не по позициям Исламского государства, а по позициям сирийских оппозиционных группировок, значительно их ослабевая. Россия на самом деле бомбит те районы, где расположены позиции свободной сирийской армии, чтобы дать возможность войскам Асада продвигаться и контролировать большие территории. Исламскому государству удалось значительно продвинуться. Сейчас Исламское государство окружает Алеппо и режет головы. Власти рассчитывают на то, что в ходе операции будет уничтожена оппозиция, и нынешний конфликт сведется в итоге к противостоянию всего двух сил – его режима и ИГИЛа. Асаду будет гораздо проще апеллировать к международному сообществу, утверждая, что никаких альтернатив у Сирии нет.
Побывавший в Сирии турецкий журналист считает, что Асаду не хватит военной и воздушной поддержки России. Для того, чтобы полностью восстановить контроль над страной, режиму понадобится гораздо более существенная помощь в его наземных операциях, чем та, которую готовы предоставить Россия и Иран. Население не хочет воевать. Нынешняя кампания позволит укрепить контроль над некоторыми районами и временно усилить собственные позиции.
С сирийскими беженцами в Турции беседовала Елена Солнцева. Боевики Исламского государства захватили несколько позиций правительственных войск недалеко от Алеппо в районе города Зафира. Идут ожесточенные бои. Эти поступающие из Сирии сообщения могут казаться очередными локальными боевыми сводками. Их важность, впрочем, нуждается в объяснении. Это может обернуться тяжелым поражением для президента Сирии Башара Асада, на стороне которого своей авиацией действует Россия. Наступление Исламского государства грозит перерезать единственный путь снабжения сил Асада на севере. Алеппо, некогда крупнейший город и финансовый центр Сирии, находится на пересечении стратегических дорог. И в середине октября в этом районе началось наступление правительственных войск при поддержке иранских военных, боевиков группировки Хезболлах и российской авиации. О последствиях того, что сейчас делают российские военные в Сирии, мой коллега Валентин Барышников беседовал с Цви Магеном, экспертом Израильского института проблем национальной безопасности, в прошлом военным, главой одной из израильских разведслужб, который в 90-е был послом Израиля в России.
На каком уровне действует там российская авиация? Насколько это изменяет картину военных действий?
Фактически это основная авиационная, скажем, составная всего этого кризиса. Практически сирийская авиация, не скажу парализована, но ее практически она не присутствует оперативно. Тут и там они могут поднять отдельные там вылазки или точечные они что-то оперативные удары, но практически они несерьезны. Поэтому иранцы, которые там присутствуют, своей авиации на месте не имеют. Это единственная боевая сила, которая присутствует там. Это одно, это российская. Ну и, конечно, самолеты, которые задействовала Россия, они, конечно, на порядок выше или, скажем, новейшие структуры по отношению к тому, что имеется у сирийцев или имелось, вернее, это одно. И насколько они эффективны, это второй отдельно взятый вопрос. Во-первых, по-моему, хотя они дают очень внушительные цифры там разных воздушных атак, но на практике их, по-моему, недостаточно, и они работают на износ. И в какой-то мере они, я не уверен, но если на данном этапе они все еще продолжают бомбить те же места, повстанцы продолжают сопротивляться, и игиловцы на это никак не реагируют, очень может быть, что они недостаточно эффективны. Все может быть. Но хочу напомнить, что ИГИЛ бомбят американцы, и не только они, уже который там месяц, и тоже эффекта не наблюдается. Так что это не есть какой-то очень серьезный вид военных действий, который может изменить обстановку. Геймченджер такой. Это может быть вспомогательной силой воздействовать, а достаточно ограничено, по-моему. Но все же они действуют, и это не есть, по-моему, основная задача. Задача, вероятнее всего, более стратегическая или политическая. Если бы хотели или было очень нужно, они могли привести туда более широкий или менее ограниченный контингент вооруженных сил, я имею в виду даже воздушных сил. Вместо там двух эскадрилей, вроде там где-то 30 с чем-то самолетов, они могли послать 100-200. Это бы изменило обстановку, по-моему, но этого они не делают.
В Сирии очень много разных сил, которые все воюют друг против друга. Как видит эту ситуацию Израиль со своей точки зрения, с точки зрения своей безопасности? Скажем, у вас на сайте есть статья, которую, я так понимаю, это руководитель вашей организации, Амос Ядлин вместе с Кармит Валенси написали, о том, что сейчас Израиль должен предпринять активные действия, чтобы сместить Асада и нанести стратегическое поражение в Сирии Ирану. Ваша точка зрения какова? Что выгодно Израилю?
У нас, если у Израиля нет никакого непосредственного интереса вообще на чьей-нибудь стороне. Что же касается России, что это отдельный вопрос, это не интерес в направлении России позитивный, а это интерес скоординировать с Россией те или иные действия во избежание проблем. Нет интереса конфликтовать или выходить на конфронтацию непосредственно с Россией. По-моему, это взаимное ощущение. Это одно. Что же касается непосредственно обстановки в Сирии. В Сирии находятся силы коалиции, возглавляемые Россией. Но в ней присутствует или участвует Иран, сирийская армия Асада нынешняя, Хизбалла. Эта формула, она является неприемлемой или отрицательной для Израиля. Потому что если, скажем, ввиду наших границ находится эта группировка, то это рассматривается как потенциальная угроза. И есть разные мнения, что следует делать. Любое решение в Сирии, при котором остается вооруженные силы Ирана, и же с ним, в смысле его там эти Хизбалла или другие шиитские группировки, которые там обитают, это в Израиле воспринимается негативно, это что я могу сказать о позиции Израиля. Вместе с тем, Израиль рассчитывает на то, что у России нет интереса, негативного интереса по отношению к Израилю. Поэтому считают, что Россия ведет себя осторожно, и даже есть оптимисты, которые утверждают, что Россия сможет сдерживать и иранцев, и других, и же с ними в дальнейшем будущем. С этим мы и живем. На данном этапе не предвидятся никакие эксцессы, насколько я понимаю обстановку. С Россией существует взаимопонимание насчет осторожного поведения по отношению друг к другу, что и продолжится. А то дальнейшее будет результатом переговоров. Начинается, по-моему, вообще политическая составная этого конфликта или этого кризиса. И, по-моему, теперь будет направляться в новое русло. У меня, ну, это уже ощущение, это уже моя оценка обстановки. По-моему, у России с Ираном не складываются, бог весть, какие позитивные там отношения по отношению к будущему взаимодействию в Сирии, по-моему. Поэтому это тоже следует, наверное, учесть. У каждой страны есть свои интересы.
Но подождите, получается так, что в Сирии создана такая специфическая ось новая Ирана, который является главным врагом Израиля, насколько можно понять. Хизбалла, группировка шиитская, которая имеет огромную историю противостояния с Израилем. И режим Асада, который они поддерживают, и который одновременно поддерживает Россию, и Россия говорит, что она не сдаст Асада. Фактически это формула для такого долгосрочного союза. И получается, что Россия, скорее всего, она не имеет никаких планов против Израиля, но так получается, что она на долгое время объявляет себя союзником сил, которые...
Это есть проблемы, вы правы. Проблема заключается в том, что мы же не выбираем соседей. Есть такая пословица даже, да, вот соседей не выбираешь, не знаю, и семью тоже не выбираешь. И нам предстоит в обозримом будущем сожительствовать с Россией на одном, так сказать, геополитическом пространстве, и это не есть формула, которая была избрана Израилем. Это завершившийся факт поставлен перед нами, поэтому с этим надо жить, значит, Израилю и находить те или иные возможности сосуществования вообще. С одной стороны. С другой стороны, рассматривая эту обстановку, россияне более покладисты, более удобны, менее враждебны, чем просто Асад и его сирийцы, или чем просто Иран. Поэтому его присутствие может быть и сдерживающим. Было бы лучше, если бы этого не было, но может быть не так страшно, если оно есть. Вот примерно я бы так суммировал мнение в Израиле.
Есть ли какие-то представление о том, как может развиваться конфликт в Сирии. Может ли режим Асада, несмотря на поддержку России, Ирана и Хизбаллы, не удержаться и проиграть?
Все может, но, по-моему, сценарий, по-моему, таков, что в основном Россия достигла своих основных интересов или планов, которые на данном этапе. В основном они сводятся к политическим успехам. Имеется в виду, Россия позиционировала себя как влиятельная держава и на региональном, и на международном уровне. У нее есть масса своих, конечно, интересов, и для этого она практически в этом конфликте. Конечно, у нее свои базы, которые, наверное, и останутся ее в ближайшем или обозримом будущем. Это одно. Теперь наступило время второго акта этого действия, а именно переговоров. И Россия, вероятнее всего, очень хотела бы завершить весь этот кризис сейчас, будучи составным или ведущим переговорным игроком, И на этом кончить всю эту, скажем, эпопею конфликта в Сирии. Это не обязательно решает вопрос по отношению к ИГИЛу, но, по-моему, сейчас его ставят на потом, а сейчас в основном пытаются договориться с сирийским существующим руководством и с повстанцами разных там и сирийских свободных и вооруженных сил, и создать какое-то переходное правительство и договориться насчет Асада, и поэтому вокруг него ведутся вот такие баталии. И это уже началось, это уже пошло, и в этом участвуют европейцы, американцы в основном, и, конечно, вот ближневосточные государства, и это уже практически реализуется, этот вопрос. Получится или нет, другой вопрос, но это имеется в виду.
С Цви Магеном беседовал мой коллега Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Каким путем пойдет Россия в ближайшие годы? Продолжит ли она курс на конфронтацию с Западом и наращивание военной мощи? Впадет в состояние стагнации или сократит свои глобальные амбиции и займется экономикой? О возможных сценариях развития страны шла речь на недавней дискуссии в Вашингтонском институте Брукингса, за которой следил мой коллега Владимир Абаринов.
Эксперты института Брукинса Майкл О'Хенлон и Клиффорд Гэдди опубликовали в последнем номере журнала Washington Quarterly статью под заголовком «На пути к рейгановской России. Российская политика безопасности после Путина». Этот текст стал поводом для разговора о вариантах развития России. Открывая дискуссию, Майкл О'Хенлон кратко перечислил возможные сценарии.
Как вы знаете, теоретически он может оставаться у власти еще 10 лет. И есть варианты того, что он может попробовать. Отдельный вопрос – до какой степени население России действительно предано ему и в какой мере политическая система способна к развитию в ином направлении? Позвольте мне вкратце перечислить 5 основных парадигм, которые, как мы считаем, может реализовать Россия при определении своей долгосрочной политики национальной безопасности. Мы разработали в общей сложности 8 концепций, но я не буду перечислять их все. 3 из них мы считаем маловероятными. На самом деле, даже из 5 оставшихся, первая выглядит неправдоподобно. Мы определяем ее как прозападный путь России. Это не обязательно мягкая и пушистая Россия, стучащаяся в дверь НАТО с целью присоединиться или что-нибудь в этом роде. Это что-то наподобие России, какой она была, допустим, при Ельцине. Есть еще вариант, который мы называем «минималистская Россия». Это Россия, которая решает заниматься своими внутренними делами, ориентированная прежде всего на экономическом развитии. Разумеется, Россия с ее необъятной территорией, огромными природными ресурсами, холодным климатом, который на самом деле может стать более благоприятным для сельского хозяйства в условиях глобального потепления, и многих других основных экономических характеристиках, Россия теоретически может решить, что ей следует заняться экономическим развитием. Такое решение, конечно же, было бы желательно во многих отношениях. Такая Россия, которую мы назвали минималистской, не так уж сильно заинтересована в том, чтобы направлять свои ресурсы в сферу национальной безопасности. Третью концепцию мы назвали «Рейгановской Россией». Мы имеем в виду такую Россию, которая исповедует патриотизм, видит в своей оборонной промышленности стимул общего экономического роста и в идеале нечасто использует свои вооруженные силы. Рональд Рейган выиграл холодную войну без единого выстрела, и на самом деле он редко применял силу и в других частях света. Так что в зависимости от того, станет ли такая Россия воздерживаться от применения военной силы, положение в мире будет или не будет худшим из всего, что мы можем себе представить. В любом случае, мы определяем ее как рейгановскую Россию, и это наша третья парадигма. 2 последних варианта несколько более негативны. 1 – это осажденная Россия. Она злится на окружающий мир и ищет случая дать волю своей злости. И, наконец, последний – это большая Россия, которая старается максимально использовать свое влияние во всем мире, особенно там, где есть русскоязычное население.
Это был Майкл О'Хенлон. После этого вступления он передал слово своему соавтору Клиффорду Гэдди, который подробно остановился на термине «Рейгановская Россия».
Разумеется, это не значит, что они будут вести себя как Соединенные Штаты при Рональде Рейгане. Мы говорим о создании очень дорогой, очень большой военной силы с большим количеством нового оружия, которым будут брецать, демонстрировать его на парадах, а иногда и использовать кое-где, но не в этом, в конце концов, дело. Это не создание вооруженных сил с целью экспансии, расширения своей империи и своей сферы влияния. Все это направлено прежде всего внутрь страны. В Соединенных Штатах это было способом возрождения национальной гордости. И именно это мы имели в виду в российском контексте. Другой более вероятный сценарий – несколько более агрессивная Россия. Мы называем ее осажденной Россией. Оба эти варианта находятся в середине спектра. Думаю, в этой шкале 5-6 градаций, начиная с абсолютно утопической России, которой управляют лучшие парни в мире. Еще один вариант – возрождение Советского Союза в буквальном смысле. Мы называем его «Брежневской Россией». Это еще один из 8 сценариев. Самым же вероятным мы считаем сценарий, при котором Россия в будущем, спустя 15-20 лет, займет в конечном итоге некое промежуточное положение. Мы исходим из того, что реальность, экономическая и политическая, как нам кажется, приведут к своего рода консенсусу, который заставит со своими взлетами и падениями, с некоторой нестабильностью, двигаться в этом направлении.
Минималистская Россия тоже вполне возможный вариант.
Помните, Майкл сказал, что минималистская Россия будет руководствоваться в большей мере экономическими реалиями страны, пониманием того, что есть пределы расходам. Если вы чувствуете, что военные расходы вредят экономике и что экономическая мощь – это главное, что определяет место страны в мире, вы сконцентрируетесь на экономике. При этом вы могли бы легко оправдать это отступление от глобальной активности тем, что ваша военная мощь зависит от мощи вашей экономики. Я хочу подробнее остановиться на этом минималистском варианте, потому что в России уже идет дискуссия на эту тему, довольно оживленная дискуссия. Она, как правило, идет за кулисами, среди элиты, и в ней концепция минималистской России имеет довольно сильные позиции. Ее популярность в кругу элиты не обязательно означает, что она трансформируется в политическую вероятность. Не думаю, что возможен минималистский вариант в чистом виде, но в России есть группа, возглавляемая технократами, либеральными экономистами, некоторые из которых проявляли исключительную активность в 90-е годы, а также представителями бизнес-элиты. Их взгляды не утопия в том смысле, что они не игнорируют существующие политические реалии. И если мы говорим о рейгановской версии, то она, возможно, наилучшим образом соответствует нынешним политическим реалиям России, ее культуре, русскому складу ума, жажде патриотизма, национализма, национальной гордости. И, кстати, обращаясь к реалиям внутренней политики России, для большой армии требуется много оружия, значит, нужны производственные мощности на Урале и в других местах. Они обеспечивают рабочие места и сохраняют таким образом социальный покой внутри России. Я всегда утверждал, что это, возможно, более важная причина программы перевооружения, которая осуществляется в России. Но минималистская Россия, концентрируясь в большей мере на экономических проблемах, тоже соответствует этой политической реальности. Ее адепты являются патриотами, они всегда это подчеркивают, называют сами себя просвещенными патриотами. И они не ставят под сомнение необходимость для России защищать себя, они даже не сомневаются в наличии внешней угрозы. Они говорят: «Мы не должны перенапрягать бюджет военными расходами и участием в зарубежных авантюрах. Мы должны сосредоточиться прежде всего на приведении в порядок нашего собственного дома».
По словам Клиффорда Гэдди, Россия не раз оказывалась перед развилкой между активной внешней политикой и внутренним развитием.
Эта тенденция уже имела место в российской истории. Более 100 лет назад, после того, как Россия потерпела фиаско в русско-японской войне 1905 года, тогдашний премьер-министр Сергей Витте, человек, которого Путин назвал одним из своих героев, написал письмо главнокомандующему русской армии генералу Куропаткину. Он писал, цитирую: «Нужно начать новую, деятельную жизнь разумного строительства. Нужно лет 20-25 заниматься только самими собой и успокоиться во внешних отношениях». Довольно интересная цитата. Разумеется, этого не произошло. Россия не получила 20 спокойных лет. Вмешались другие факторы. Но Витте был не первым и не последним видным российским деятелем, который исповедовал такого рода трезвый реализм. Такой взгляд имел влияние на политику, хотя никогда не доминировал. А если и доминировал, то лишь короткое время.
Приведем цитату из письма Куропаткину полностью. Витте написал его в июне 1905 года, перед тем, как отправиться в Портсмут на мирные переговоры с Японией. «Нам нужен скорейший, но прочный мир на Дальнем Востоке», – писал Витте. «Нужно пожертвовать всеми нашими успехами, достигнутыми там в последние десятилетия. Нужно покончить со смутою в России и начать новую деятельную жизнь разумного строительства. Нужно лет 20-25 заняться только самими собой и успокоиться во внешних отношениях. Мы не будем играть мировой роли. Ну, с этим нужно смириться. Главное – внутреннее положение. Если мы не успокоим смуту, то можем потерять большинство приобретений, сделанных в 19-м столетии». Конец цитаты. Клиффорд Гэдди продолжает.
За 100 лет до Витте ближайшие советники царя Николая I, одним из которых был Бенкендорф, это были реалисты. Они считали, если мы не приведем нашу систему в порядок, мы будем не в состоянии играть роль в глобальном масштабе. И прежде всего подчеркивали необходимость передышки. Сталин одно время тоже высказывал эту идею, но давал на передышку 10 лет. Другой премьер-министр уже после Витте, Столыпин, произнес знаменитый афоризм: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете о нынешней России». Это призыв к стратегическому отступлению, перегруппировке, перестройке. При этом Россия не отказывается от роли великой цивилизации и великой державы, однако признает реальность, которая состоит в том, что если играть эту роль слишком настойчиво, слишком агрессивно, торопиться и перенапрягать свои силы, можно подорвать свою позицию.
Стоит напомнить и заголовок статьи Владимира Путина, опубликованной перед президентскими выборами 2012 года. «Россия сосредотачивается. Вызовы, на которые мы должны ответить». Первая половина этого названия – цитата из циркулярной депеши министра иностранных дел Российской империи Александра Горчакова, написанной после поражения в Крымской войне. «Россию упрекают в том, что она изолируется», – писал Горчаков, – «и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится. Россия сосредотачивается». Конец цитаты. Клиффорд Гэдди.
И, наконец, мое последнее замечание. Не стоит отрицать возможность изменений в самом Владимире Путине. Он вполне может оставаться у власти, как сказал Майк, до 2024 года, когда закончится его второй президентский срок. Не забывайте, что он пришел к власти в 2000 году. Он был тогда доблестным защитником минимализма. По крайней мере, он, как Витте и Столыпин, считал, что России надо перевести дух. Он сформулировал это в документе под названием «Манифест тысячелетия», и вокруг него всегда, и тогда, и сейчас, были люди, имевшие на него влияние, или, по крайней мере, люди, которых он слушает, разделявшие эту точку зрения. И сегодня существует довольно сильная в интеллектуальном отношении, в смысле влиятельности, группа технократов и либеральных экономистов, в числе которых можно назвать Алексея Кудрина, давнего соратника Путина и бывшего министра финансов, к которому до сих пор прислушивается Путин, Игоря Юргенса и других. Эта группа сконцентрирована именно на этой теме. Недавно они опубликовали доклад, в котором сказано буквально следующее, я цитирую. «У выхода России из восьмерки и перехода ее тем самым из высшей лиги мировой политики и экономики в первую есть и своя положительная сторона». И они даже цитируют высказывание Витте, которое я уже приводил. И, кстати, они используют такого человека, как Дмитрий Медведев. О нем, похоже, забыли даже внутри России, кажется. Медведев сам недавно опубликовал в газетах большой манифест, чем навлек на себя много ехидных комментариев в социальных сетях. Но он сказал то же самое, что и эти парни. Мы можем только предполагать, что эту статью Медведева санкционировал Путин. То есть эти мысли, эти сценарии существуют и неплохо себя чувствуют в России, и мы всегда должны о них помнить.
Клиффорд Гэдди имеет в виду доклад Института современного развития «Новое позиционирование Российской Федерации в глобальном хозяйстве. Возможности и перспективы». Его презентация состоялась в конце сентября. Статья Дмитрия Медведева «Новая реальность. Россия и глобальные вызовы» опубликована в российской газете 23 сентября. Россия, пишет в ней председатель правительства, является развитой страной, и поэтому ее проблемы надо сопоставлять прежде всего с другими развитыми экономиками. Вместе с тем, у нас есть и некоторые преимущества развивающихся экономик, которыми мы можем и должны воспользоваться как для преодоления текущего кризиса, так и для ответа на долгосрочные вызовы.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил мой коллега Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». На юге Европы, в Испании, Италии и Португалии проходят крупнейшие за последние десятилетия маневры НАТО под названием «Trident Juncture 2015». В них участвует 36 тысяч военнослужащих из всех 28 стран Союза. В качестве наблюдателей присутствуют военные из Грузии, Украины и других стран. Основные события в рамках этих учений, которые продлятся до 6 ноября, развиваются в Испании, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В распространенном для прессы заявлении говорится, что основная цель нынешних учений – отработка совместных действий стран-участниц НАТО для проведения операций в любой точке мира, где возникает необходимость вмешательства Североатлантического Союза. Эти страны намерены продемонстрировать свою способность обеспечить коллективную безопасность, действуя в кризисных ситуациях перед лицом как уже существующих, так и потенциальных угроз. Конец цитаты. О задачах учений рассказал журналистам официальный представитель штаба наземных сил НАТО подполковник Альфредо Кампо.
В последнее время в мире произошли такие события, как захват Крыма и усиление террористической активности на южном фланге НАТО, на Ближнем Востоке. Эти события вызывают у нас тревогу, а посему наш долг перед населением – быть готовыми к отражению любых угроз. Мы должны применять силу в тех случаях, когда терпят крах попытки политиков и дипломатов урегулировать тот или иной возникающий в мире конфликт.
Маневры проходят в два этапа. Первый уже завершился. Это были командно-штабные учения с участием высших офицеров НАТО. Проверялась способность координировать действия штабов вооруженных сил стран-участниц. Сейчас на 8 испанских полигонах в провинциях Арагон, Альбасете, Пальма-де-Майорка, Кадис и Мадрид, а также в акватории Атлантического океана и Средиземного моря отрабатываются оборонительные и наступательные операции, высадка морского и воздушного десанта, действия войск в городских условиях, в том числе спецподразделений по борьбе с террористами. Участвуют наземные силы, флот и авиация. Говорит представитель сухопутных войск Испании генерал-лейтенант Рафаэль Комас Бабат.
Мы находимся в Центре оперативного управления сухопутных сил Испании и всего Атлантического Союза. Центр создан специально для проведения маневров Trident Juncture. Это довольно сложные учения. Они проходят в несколько этапов. На первом этапе работа шла у компьютеров, без участия войск. В штабной работе были задействованы порядка 1000 офицеров, представляющих 23 страны. И эта работа продемонстрировала нашу способность, несмотря на участие стольких стран, действовать слаженно. Второй этап не менее сложен. В нем принимают участие войска, примерно 20 тысяч человек. Хотя маневры проходят в трех странах, основные события разворачиваются в Испании. Наши наземные силы задействованы на полигонах вблизи городов Сарагоса и Чинчилья.
Генерал Комас напомнил, что в прошлом году на совещании в британском Уэльсе НАТО, учитывая международную обстановку, приняла решение о создании многонациональных так называемых сил сверхбыстрого реагирования в составе не менее 5 батальонов. Они должны быть сформированы в течение текущего и будущего годов. Основной отличительной чертой этих сил должна стать их способность прибыть на место конфликта в течение 48 часов. В Испании уже подготовлено подобное подразделение. Рафаэль Комас Абат.
Эти маневры имеют большой резонанс, и не только в странах НАТО. Это определенный сигнал для наших потенциальных противников. Мы готовы противостоять любой угрозе, откуда бы она ни исходила. Тем более, что в нашей доктрине появилось нечто новое. Дело в том, что угрозы на восточных и южных рубежах НАТО обусловили наше решение о создании совместных сил сверхбыстрого реагирования. От Испании в них будет участвовать бригада «Галисия». Она насчитывает 5000 человек. Эта бригада демонстрирует на нынешних маневрах свою высокую боевую выучку и, главное, способность быстро перемещаться. Ей предстоит совершенствовать свою боеспособность в последующие месяцы. В будущем году она примет участие в маневрах только что созданных сил сверхбыстрого реагирования в Польше.
По словам испанского генерала, план учений был разработан так называемым объединенным командованием НАТО по трансформации, штаб-квартира которого находится в США в Норфолк, штат Виргиния. Как и другие страны-участницы, США доставили в Испанию своих военных самолетами, а технику морским путем. Координацию действий между командованием контингентов разных стран осуществляют офицеры, в совершенстве владеющие иностранными языками, в первую очередь английским и языком принимающей страны испанским, как, например, американец Миллер.
Я капитан Израиль Миллер из 28-й пехотной дивизии Соединенных Штатов, расквартированной в Пенсильвании. Я офицер по связи с командирами контингентов стран, участвующих в маневрах. Моя миссия – осуществлять контакты нашего командного пункта с руководством многонациональных сил.
Учения имеют свой сценарий. Действия якобы происходят в районе Африканского рога. Вымышленное государство Камон с диктаторским режимом нападает на своего соседа, небольшую страну Лакута. Третье государство, Титан, в котором существует демократический режим, взывает о помощи, потому что тоже ждет агрессии со стороны Камона. Предлог для этого есть. На территории Титана проживает немало выходцев из агрессивного Камона, которых эта страна намеревается освободить. Ситуация в регионе обостряется присутствием здесь еще одной проблемой. На сопредельной территории под названием Петросерос не существует государства. Здесь правят враждебно настроенные к Западу полевые командиры различных бандформирований. В этих условиях перед силами НАТО стоит задача установить контроль над подвергшейся агрессии территорией, стабилизировать обстановку и предотвратить гуманитарный кризис. Командир роты испанской бригады Галисия капитан Игнасио Чаморро.
Мы намерены продемонстрировать возможности НАТО, в частности, способность действовать в любой точке планеты, быстро отвечать на самые непредвиденные вызовы. Наши многонациональные силы готовы, чтобы в самые короткие сроки ответить на агрессию.
Важное место в ходе учения отводится отработке действий по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению виртуальных стран Африканского рога. Речь идет о доставке и распределении продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости, а также медицинской помощи населению, терпящему гуманитарный кризис, говорит майор медицинской службы испанской армии Мария Санта-Хуста.
В нашем видении управления всей работой санитарных служб наш персонал действует в двух направлениях. Это помощь людям в полевых госпиталях и эвакуация как по суше, так и по воздуху пострадавших в стационарные госпитали. На нас возлагается также разведка санитарной обстановки в зоне военных действий и профилактика эпидемических заболеваний. Руководство всеми этими действиями осуществляется из единого центра. При любой боевой операции планируется и работа наших санитарных служб, включая действия по оказанию помощи населению. Размеры этой помощи помогают определить данные санитарной разведки, которые поступают в центр.
Учение НАТО вызвали традиционную критику пацифистов и леворадикальных сил Испании. Коммунисты и антисистемная партия «Мы можем», выступающие за внеблоковый статус Испании, считают, что военные игры слишком дорого обходятся стране в финансовом выражении, а стрельбы на полигонах наносят ущерб ее природе и подвергают опасности ее граждан. Особо активны в этом плане пацифисты Сарагосы, говорит их представитель Кармен Парис.
Hoy como ayer, la ciudadanía estamos hartos de guerras.
Сегодня, как и вчера, мы, граждане Испании, сыты по горло войнами. Мы не хотим больше никаких военных маневров, ни НАТО, ни каких-то других армий. Мы не хотим маневров, поскольку это подготовка к войне. Мы не хотим быть местом подготовки к войне. Нет войнам, которые заставляют людей становиться беженцами и умирать в водах Средиземноморья. Довольно преступлений против человечности.
В связи с учениями НАТО в Сарагосе и некоторых других городах прошли антивоенные манифестации. В Мадриде, правда, число манифестантов не превысило 300 человек.
Об учениях НАТО на юге Европы рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.